Это программа «Вечное Евангелие в современном мире». Мы исследуем книгу Откровения. Священное Писание через пророческое слово показывает удивительную историю церкви, которая испытывает гонение и преследование со стороны лукавого. Ростислав Николаевич, мы с вами остановились на 12 главе и на той картине, когда дьявол преследовал церковь, она убежала в пустыне, а потом меняется панорама, и была показана война на небе, где дракон боролся с Михаилом, и не нашлось места ему, он был сброшен на землю. Мы переходим к следующему тексту, где было показано, как небо отреагировало на эту победу Михаила. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что неизвержен клеветник братьей наших, клеветающий на них перед Богом нашим день и ночь». Что мы здесь еще узнаем о сатане? Здесь также дается нам вскользь, показывается его характер.
Настолько это все непростое. Информация дана очень емкая, очень образная и вместе с тем запоминающаяся, впечатляющая. Нужно сказать, что она необходимая всем народам и всем племенам, и всем языкам. Что мы, как сообщество людей, как планета, представляем собой только часть истории Вселенской, Вселенной. И что понять историю нашего мира, даже имея всю информацию, только в земной плоскости, замкнув его земной плоскостью, или замкнув ее только объемом нашим земным, так? Планетарным, мы никак не можем раскрыть суть исторического процесса на Земле. Потому что это только часть космической истории. Так вот, здесь дана нам предыстория. Предыстория, как восстание произошло на небе, какие мотивы были там, какие участники восстания, и как это восстание перекинулось на землю, и как земля оказалась полем брани на протяжении всех веков, после того, как дьявол и его падшие ангелы были с ним низвержены на землю.
А что это за событие, где было сказано, с одной стороны, настало царство и спасение Бога нашего, а с другой стороны, дьявол перестал клеветать на братьев?
Клеветавший
на братьев. Что случилось? Связано ли это с Голгофой, смертью Иисуса Христа?
Да, разумеется. Значит, именно смерть Иисуса Христа на Голгофском кресте, она показала характер сатаны, который ненавидит Иисуса Христа и ненавидел. И, с другой стороны, характер Божий. Потому что на кресте явлена была величайшая любовь, преодолевающая всякую ненависть, всякую борьбу. Это любовь божественного сердца, которая относится ко всякому существу с великой любовью. И даже те, которые распинали Иисуса Христа, они не были прокляты им с креста. Он молился о них, говорил: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Вот в этом великом акте смерти Иисуса Христа раскрылась глубина любви, смирения, премудрости Божией. Так Он управляет во Вселенной. Таков истинный характер Бога Отца, как Он раскрылся во Христе Иисусе. И теперь, когда Вселенная глубже увидела характер Божий, именно здесь, на земле, когда открылась в жертве Иисуса Христа, конечно же, всякий соблазн, который раньше был им предложен со стороны лукавого, он был отвержен. Вот эта победа нравственная, духовная Иисуса Христа над дьяволом, она была победой и дала гарантию всей Вселенной, что она не будет сомневаться больше в характере Божьем. Так чудесно себя чувствует человек, когда он избавляется от сомнений, да, от страха, от того, что вроде что-то не так. То есть Вселенная получила все доказательства, что божественное правление Да и аминь, что оно истинное правление. И это стало причиной великой радости вселенской, что Бог – это любящее существо, самоотверженное существо, которое навсегда дает надежду и гарантию всем жителям.
Здесь еще интересно посмотреть, что Бог не просто сбросил дьявола на землю, а мы видим, что борьба, она продолжилась не на земле. И Михаила, и дракона, и смерть Иисуса, она засвидетельствовала об этом. Поэтому смерть Иисуса установила царство у Господа. Господь теперь является тем, который руководит всеми, кто на земле, кто может уверовать в Него и кто может обрести спасение, войти в Царство Божие.
Да, Царство благодати Божие. Для всех любящих, ищущих Господа теперь есть четкий ориентир, надежда.
11 стих нам теперь говорит о тех, кто может теперь присоединиться к этой победе Михаила. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Это о ком говорится?
Как раз о тех, которые последуют за Иисусом Христом.
То есть они могут разделить победу Христа благодаря Его крови, благодаря Его смерти, разделить победу над, уже здесь, на земле, разделить победу Христа над Люцифером.
Они, и над своими недостатками.
И над своими недостатками.
И грехами.
«Итак, веселитесь небеса и обитающие на них». Одно восклицание. Следующее за ним. «Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему останется времени». Почему вот такой контраст? «Небеса, ликуйте, радуйтесь, а земля – горе вам».
Потому что действительно так и произошло. Вселенная спасена в целом. Но нельзя сказать это о земле.
Земля еще спасена в целом в том плане, что Люцифер, он
не имеет больше там место и не может больше никого обольщать.
Вселенную он уже не может обольщать.
Да, она очищена от этого. Вот. Но на земле продолжается вот эта еще борьба. Потому что согрешивший род человеческий не может так быстро осмыслить этот обман и это обольщение, которое он предложил роду человеческому. Оно так и есть.
Сказано, сегодня, что он знает, что осталось немного времени. Он действительно понимает план Бога. Он понимает, чем закончится его правление здесь на земле.
Да.
Вопрос, да. Если он все понимает, почему он не может остановиться?
Ну, в общем-то, грех и явление совершенно иррациональное. Угу. Оно не может быть логически объяснено. Иной раз, и мы люди, иной раз, когда входим в раж, да, угу, когда мы сильно в таком ярости какой-то, вот мы делаем вещи нелогичные. То есть грех, он действительно делает вещи, которые нельзя логически объяснить.
То есть, понимая все, совершает совершенно обратное.
В этом и порочность греха, вот, что он обладает колоссальной силой портить человека.
Изменять его внутреннюю сущность.
Изменять его внутреннюю сущность, когда он уже не руководствуется ни волей, ни... Грех ломает самую сильную волю человека. Самые сильные в умственном отношении люди, которые были на земле, они совершали греховные поступки, совершенно несовместимые с их мудростью. Возьмите Соломон. Угу. Или возьмите того же других представителей, описанных в Священном Писании, как Самсон, величайшей силой человек, ведет себя неразумно, потому что грех покоряет человеческую природу, если человек не держится всеми своими, так сказать, надеждой своей и верой своей за руку Божию.
Когда сатана мог исправить ситуацию? До войны на небе или до того, что произошло уже на земле?
Ну, я думаю, что вы задаете вопрос, превышающий мои возможности ответить на этот вопрос. Это борьба в высших сферах духовных, которая происходит. И фантазировать на эту тему я не могу. И не нужно, наверное.
Хорошо, тогда мы идем дальше. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. Когда произошло полное фиаско на небе, все его внимание, вся его ненависть, которая была против младенца, против Михаила, против Христа, обрушивается на церковь. Правильно я понимаю, да?
Да.
«И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась продолжение времени, времен и полвремени». Вот объясните, что значит «два крыла», почему она в пустыне, и вот время, времена, полвремени.
Я думаю, что в этом тексте раскрывается вот эта вот великая истина, что Бог не оставил церковь свою в этом мире, несмотря на те опасности, которые здесь есть. Она дороже ему всего, что есть. Он заплатил своей кровью, Иисус Христос, за это. Поэтому на протяжении веков, несмотря на гонения, на преследование, он будет продолжать ей помогать и будет защищать и хранить. То есть даны как бы два крыла большого орла, которыми можно спасти, как, это как Ветхий Новый Завет, которые будут поддерживать веру в каждом верующем человеке. И церковь, вооруженная Словом Божьим, может и в пустыне перенести вот эти все переживания. Так и было, как, например, возьмите историю вальденцев в Центральной Европе, да, во Франции, вот, где они на протяжении столетий прятались в горах и имели свои селения, которые постоянно подвергались нашествию рыцарей, там, крестоносцев и всех остальных гонителей. Вот. И все-таки радостью их жизни было Слово Божие, которое они переписывали. Оно их охраняло, оно их окрыляло духовно, можно сказать. И это то, что оставлено и нам среди скорбей, гонений. Слово Божие утешает каждого из нас.
То есть пустыня – это время испытаний, да, а также это место, где Бог прячет, хранит. То есть мы видим, что на протяжении всей истории, какие бы ни были гонения, но Бог всегда хранил вот, верных.
Да. И это пример для нашего времени. Мы пережили тоже эпоху очень неприятную в течение 70 лет, когда христианины и все люди веры, они были преследуемы в некотором смысле, считались изгоями, людьми второго сорта, которых просто терпели или же просто уничтожали. Как вот расстреляли моего деда. За что? За то, что он верующий был, что он священник был. Вот. Они его расстреляли. И мы знаем, где, в какое время и когда. Пожалуйста. Что поддерживает людей в этом случае? Вера, что Слово Божие, которое говорит, я воскрешу в последний день. Она окрыляет человека.
Также сказано о периоде гонения или преследования. Время, времена, полвремени. Если мне не изменяет память, это у Даниила есть такое же выражение. Сознательно ли Иоанн связывает нас с Даниилом, чтобы, вот, чтобы мы обратили внимание, что вот это тот период, который сказано и в книге Даниила в 7 главе. Время, времена и полвремени.
Вот вы уже сами сказали. Действительно, даже вот этот период и эти же слова, о которых пророчествовал Даниил, они подтверждаются в Откровении. Это два великих свидетеля. Книга Откровения и книга Даниила, они представляют единое целое. Если Даниил пророчествует, это первая книга пророческая, вторая пророческая, объясняющая первую книгу. Таким образом, народ Божий в наше время должен особенно обратить внимание на исследование книги Даниила и Откровения. И это будет помогать нам и в будущих, во время гонений.
Если в Даниил говорит, в книге Даниила он говорит пророчество о времени, времен по времени, об Антихристе, о Малом Роге, то здесь мы видим, Иоанн использует этот же оборот исчисления, но говоря уже о церкви.
О церкви и что в течение этого времени дракон ее преследует. Да? В данном случае каждый текст, он дополнительно объясняет одну и ту же великую истину. Вот, что преследования не бесконечны, они ограничены жестким, фиксированным временем пророческим. Вот этот пророческий период, он в истории, мы как говорили уже, отмечен с 6 века нашей эры и по конец 18 века.
То есть, когда мы здесь говорим «время, времена, полвремени», это то же самое, что сказано о женщине, что она убежала в пустыню, 6 стих, 1260 дней. Это один и тот же исторический промежуток времени.
Да, теми же словами говорят.
Мы тогда читаем дальше, что происходит. То есть, что мы находим, какую картину? Что церковь 1260 лет или время, времена, полвремени находится в преследовании. У Даниила сказано, что это антихрист, зверь преследует ее, а в Откровении сказано, что она прячется от него 1260 лет в пустыне.
Совершенно
и пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы влечь ее рекою. То есть, она в пустыне прячется, но он посылает как бы реку. В пустыне есть потребность в воде. Что здесь описывается?
Видите, когда окончились специальные средневековые пророческие предсказанные гонения, началась новая история. Это 19 век, 20 век. Конечно же, такие непосредственные гонения, они вынудили многих христиан, которые были в Европе, бежать в другие места. Да? И вот, например, очень многие эмигрировали в Америку, в Северную Америку, в Южную Америку, из Европы, сохраняя свои убеждения. Это и богемские братья, это и пуритане в Англии, вот, это и последователи Иоанна Гуса, гуситы, вот, и из России тоже бежали в свое время староверы, да, то есть многие верующие люди искали свободное место, где они могли бы свою веру исповедовать. И действительно, в первые столетия Соединенные Штаты были тем местом, где люди могли свободно исповедовать свою веру. Но вода была. Дракон не может больше непосредственно уничтожать, вот, но он пускает из своей пасти воду, как реку. Да? Вот, то есть в данном случае вода в Священном Писании – это символ народов, с одной стороны, которые преследуют дальше, или же символ учения. Угу. Вот. Потому что и Христос называет свое учение, вода живая. Да? Угу. И враг. Теперь он старается погубить церковь Божию или народ Божий 19-20 века не преследование, не столько преследованием, сколько лжеучениями своими, которые умножил он. Да? И поэтому вот эта река, это представляет те сатанинские лжеучения, которые
бурно начинают развиваться с 19 века.
Унести, да, особенно 19 и 20 век. Вот, если Америка как континент представила какое-то время, место, где можно было укрыться от гонений в старом, которые были в Европе, вот, то на этом же континенте развилось количество различных, огромное количество разных заблуждений, разных тоталитарных сект, вот, и понятий совершенно не библейских.
Вот, которые будут изнутри, да, подтачивать церковь, да, ослаблять ее. Здесь можно сказать и появление либерализма, который будет в 19 веке.
Множество разных лжеучений.
«Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей». Как бы земля спасла церковь тем, что поглотила вот эти воды, которые пустил дракон. Mm-hmm. Что здесь имеется в виду?
В конечном счете нельзя без конца пользоваться лжеучениями. Они не живучи. Mm-hmm. Они живут до поры до времени. В последних испытаниях, когда будет ясно показана истина Евангелия, да, и будем говорить, поляризуются оба центра. С одной стороны, те, которые исповедуют истину библейскую, с другой стороны, которые заблуждение исповедуют. Вот, то фактически всякие мелкие и всякие другие заблуждения, они уже не будут иметь никакой роли. Они уйдут. Как вот воду земля поглощает, так и они уйдут, потому что они не живучи. Время работает на разоблачение всех идолов в истории человечества. Возьмите хотя бы такие понятия, которые были, что, что это не исторично, падение Иерихона, или что Ниневия, описанная в Библии, что она никогда не существовала и так далее.
Хетов не было.
Да, что не было хетов и так далее. То есть многие вещи, оговоренные в Священном Писании, объявлены были мифом и заблуждением. Но время пришло, археологические раскопки, которые были совершены в Палестине, показали историчность и Иерихона, и Ниневии, и в конечном счете очень многих вещей. Вот как правильно пишет известный, всемирно известный археолог Олбрайт, что он 20 лет совершал раскопки в Палестине. Он начал, будучи человеком сомневающимся, неверующим, а окончил, он сказал, что я верю в истинность Священного Писания, потому что очень многие моменты, которые как бы вскользь даже оговорены в Библии, он нашел археологическое подтверждение и городов многих, и вещей, и вещи, которые имели отношение к библейским событиям. Если бы было время, на это существует современная наука, библейская археология, которая показывает, что земля отверзла тоже свои уста и показала, что это действительно было.
Мы подходим к последнему стиху. «И рассверпел дракона жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими, от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющие свидетельство Иисуса Христа. Как я понимаю, из пустыни выходит прочие, от семени ее». Что, кто это за прочие, от семени ее?
Ведь всегда у Бога оставалось остаток. Да? Никогда истина не была, не была достоянием целых народов, целых больших стран и так дальше. Истина всегда была, находила свое прибежище в сердцах правдоискателей. Их не так много всегда были. Это был всегда остаток. Во все времена, во все века были люди, которые искали истину, которые не удовлетворялись просто вот бытовой такой вот жизнью,
для мещанской. Обрядовой религии.
Да, обрядовой религии, обрядоверием. Вот, они старались понять, во что они верят. Это и был, и остается. И сегодня этот остаток, народ Божий, он может быть в разных конфессиях, в разных, значит, церквах. Нет массового христианства истинного. Оно формальное, массовое христианство. Но в каждой церкви есть дети Божьи, которые ищут истину всем сердцем. Вот таких Бог и признает своими.
Но здесь сказано о том, что, я так понял, от семени. Это наследники, да?
Да.
Семя – это мы видим как наследники от той церкви, апостольской, изначальной церкви.
Да.
И также сказано, что есть определенные характеристики этих людей. То есть Бог как бы показывает и появление нового народа или народа, который имеет преемственность апостольской церкви, той церкви, которая убежала в пустыню.
Совершенно верно. Я об этом тоже, я тоже такого же мнения, что она, что есть церковь видимая у Господа, это та, которая хранит истину на сегодняшний день, и она гонима, она не господствующая в этом мире, с одной стороны, и с другой стороны есть народ Божий, невидимая церковь, те рассеянные, которые в разных конфессиях, но они любят Бога и считают Слово Божьим великой святыней для себя. И поэтому они тоже составят со временем единый народ Божий.
Как Иисус скажет, овцы не с моего двора.
Овцы не того.
Здесь сказано о характеристиках этого народа. Они хранят заповеди Божьи и имеют свидетельство Иисуса Христа.
Да.
Две характеристики, как два крыла. Почему Бог выделяет именно вот эти два момента?
Вот, потому что это основополагающие моменты. С одной стороны, заповеди Божьи, а с другой стороны, свидетельство Иисуса Христа. Заповеди Божьи – это понятно о чем.
Это закон Божий.
Закон Божий, 10 заповедей, основа. Или как в немецком языке есть такое выражение «Grundgesetz», или в русском, или украинском «основной закон». Угу. Вот. Вот. Это 10 заповедей, закон Божий. А с другой стороны, значит, свидетельство
Иисуса.
Свидетельство Иисусова. То есть в данном случае свидетельство Иисуса – это пророческое слово. Угу. Христос оставил как свое свидетельство пророческое слово. Сегодня Слово Божие, оно свидетельствует о том, что Христос предсказал, и что события идут в этом направление.
Верящие в пророчество, да, и соблюдающие слова сии, как сказано в книге Откровения.
Да, и это особое отличие Церкви истинной, что она восстановила заповеди Божьи, как они есть, и она руководствуется в понимании библейских пророчеств духом пророчества. Угу.
Как мы читаем в 10 главе «Появление этого народа», тебе надлежит еще пророчествовать для многих племен, языков. Можно тоже провести какую-то аналогию с характеристикой в 12 главе?
Да, конечно. Одно подтверждает другое.
То есть появится народ, который, в отличие от многих других христианских деноминаций, восстановит Божьи заповеди, а с другой стороны будет руководимым даром пророчества, а также будет иметь авторитет пророческое слово.
Да, разумеется. Потому что никакое пророчество, данное в Библии, не может быть объяснено на уровне чисто богословском, mm-hmm. научном, каким угодно, да, или философском. Оно может быть понято, и его уразуметь можно тогда, когда есть просвещение свыше, когда есть дар пророчества в церкви. Вот. Это очень ценно. И мы, как народ Божий, должны хранить вот этот дар, данный
пророчество, которое Бог дает, да, церкви последнего времени.
Совершенно.
Спасибо вам большое. Благодарны нашим телезрителям. Исследуйте книгу Откровения. Пусть вас Господь благословит. Аминь.
Він завжди перемагає.
А мама каже, перемагає той, хто читає Біблію.
Вивчай Біблію разом з нами.